Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Предопределение» и «Свободная воля принятия решения». Сегодня вторая часть. Сегодня, то есть в настоящее время, мы можем с помощью компьютерной иммутации все это немного лучше представить. С помощью компьютера мы можем сегодня проиграть или рассчитать различные сценарии. Это возможно на основании быстроты расчетов компьютера. Раньше без помощи компьютера это было невозможно. Если компьютер находится в состоянии молниеносно просчитать сотни различных сценариев, то насколько больше Бог находится в состоянии наперед увидеть жизнь каждого отдельного человека в различных ситуациях, как может протекать жизнь отдельных людей. Тот факт, что жизнь каждого человека так протекает, как она в действительности протекает, не является случайностью. Все это Бог держит в своей руке. Это является именно выражением того, что Бог является всемогущим, все творящим, что Он все держит в своей руке, что Он все и во всем совершает. Уже до основания мира Бог видел все возможные жизненные сценарии людей. При этом Он, как сказано, взвесил сердца, как читаем в первой книге Царств, в главе 2, стих 3. «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела человека у Него взвешены, дела сердца человека у Него взвешены». Бог видел сердце каждого отдельного человека. Он также видел, если человек X получит шанс покаяться, то он использует этот шанс. Бог видел также тех людей, которые имеют этот шанс, но ни при каких обстоятельствах не используют этот шанс, эту возможность покаяться. Таким образом, Бог предузнал людей. Он предузнал сердца тех людей, которые при определенных обстоятельствах проявят готовность принять решение за Бога, добровольно воздать Ему славу. Этих людей Бог предузнал любящим сердцем, как таковых, которые живут для Него, и таковых Бог и призвал, как читаем в послании Римлянам в главе 8, 29-30. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Поэтому Слово Божье и говорит об избрании. Обратимся по этому поводу еще к первому посланию Петра, глава 1, стихи 1 и 2. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Здесь мы ясно и однозначно видим эту выраженную мысль об избрании, как и выше в послании Римлянам, глава 8, стихи 29 и 30. Мы видим эту мысль предузнания и предопределения. Эти два понятия связаны друг с другом. Бог предузнал сердца всех людей и увидел, кто из них при определенных обстоятельствах примет решение с покаянием в своих грехах обратиться к Господу Иисусу, покаяться и принять Иисуса в свое сердце. Именно это Бог предопределил для таких людей, чтобы теперь во время благодати быть подобными образу Сына Своего. Как видим, с этим вопросом одновременно связано не только пассивное познание, но и активное предопределение. Итак, мы видим, если точно исследуем Слово Божие, то имеем две вещи, которые мы должны видеть. Поэтому мы должны теперь подтвердить, что все то, что Павел сказал в послании Римлянам в главе 9 стихи с 10 по 23, в полной мере соответствует истине. «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Человек пал в грех. Поэтому тот факт, что Бог вообще кого-то из людей принимает, а вернее обращает к нему свое лицо, является великой милостью. Ни один человек не имеет эту возможность в своих руках. Как бы человек ни старался, то ему это не поможет. Вспомним при этом средневековый мрак. Что касается Евангелия, то это было действительно темное время. Были тогда такие люди, которые всевозможными методами пытались понравиться Богу. Среди этих людей были благородные князья, которые, как нищие монахи, ходили по улицам и таким образом смирялись. Они пытались таким образом достичь у Бога принятия и спасения. Все это унижение и смирение им не помогло. К примеру, вспомним о Мартине Лютере. Когда однажды вблизи его ударил гром и молния, то он дал Господу Иисусу обет, что он пойдет в монастырь, потому что его охватил страх. «Если бы меня сейчас молнией убило, то где бы я тогда оказался?» Мартин Лютер пытался на основании жизни монаха, на основании истязания собственного тела, посредством поста и других вещей понравиться Богу. Но все это было напрасно, потому что помилование зависит, как мы выше отметили в послании Римлянам, глава 9, стих 16. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Но с другой стороны, мы находимся в ответственности. Тот факт, что Бог уже в вечности до времени все познал и все до времени вечности предопределил, то этот факт, тем не менее, не освобождает нас от ответственности. Напомню вам о одержимом гадарянине, о котором читаем в Евангелии от Марка в главе 5 стихи с 1 по 5. «И пришли на другой берег моря, в страну гадаринскую. И когда вышел он, то есть Иисус, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Это из него кричали демоны. Этого бедного и жалкого человека, порабощенного и одержимого демонами, ни один человек не мог усмирить. Но свободу сатана не может у него забрать, свободу прийти к Иисусу. Хотя из него духи эти демоны говорят и кричат: «Что тебе до меня, Иисус?» Но этот шаг, который этот одержимый сделал навстречу Иисусу, сатана не мог ему воспрепятствовать. Почему? Потому что он, этот одержимый, был Богом предузнан и предопределен уже до основания мира. Уже в вечности или из вечности Бог видел этого бедного человека. Бог видел, что этот человек попадет в такие связанности тьмы, а человек может попасть в такие связанности, если на нем тяготит определенная мера греха. Это значит, что его родители, родители его родителей или кто-то из других поколений творили очень злые вещи, которые предопределили его судьбу. В этом мы видим праведность Бога, которая предопределила судьбу этого гадарянина. Но одного враг человеческих душ не мог у него отнять. Уже в вечности Бог видел, что этот человек, если он получит шанс, то он придет к Иисусу с покаянием, и он это сделал. Поэтому сатана не мог ему воспрепятствовать прийти к Иисусу. Мы видим, что при всей определенности или участи жизни, при всем, что находится в Божьих руках, а в принципе все находится в Божьих руках, то не остается свобода действия, чтобы тем не менее прийти к Иисусу. Во время благодати эту возможность человека прийти к Иисусу не может забрать ни сатана, ни какая власть мира сего. Как это удивительно и славно, что этот все творящий Бог прославляет себя через свободу принятия решения человека. Свобода принятия решения человека дана не каждый день. Ведь в Псалме 13, стихи 2 и 3 мы читали: «Есть ли разумеющий, ищущий Бога? Все уклонились, все сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Таким человек рождается на этот свет. Но Бог ищет каждого отдельного человека и говорит к каждому отдельному человеку. Так мы читаем в Новом Завете, а именно в Евангелии от Иоанна, в главе 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, — говорит Иисус, — если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». И если Бог какого-то отдельного человека познал до основания мира, тогда он получает от Бога также и пространство свободного принятия решения, чтобы он мог принять решение принять Иисуса в свое сердце. По этому поводу этот гадарянин является для нас удивительным примером. Он не мог даже своими словами выразить свое намерение, чтобы прийти к Иисусу, чтобы получить прощение своих грехов. Он просто прибежал к Иисусу, и этого было достаточно. Но мы видим все высказывания апостола Павла в отношении всемогущества Бога, спор и разногласия, которые возникают у людей по этому поводу. При этом интересен тот факт, что неверующие люди охотно размышляют о том, что люди должны погибнуть. Такие люди, которые еще никогда не слышали Евангелие. Бесспорно, в этом мире есть такие народы, которые еще никогда не слышали Евангелие. Бесспорно также, что многие миллионы людей умерли погибшими, которые никогда не слышали Евангелие. Бесспорно также, что многие миллионы людей и сегодня в области ислама так обременены через сатану, что Евангелие едва достигает их сердец. Но, тем не менее, это не является неправедностью Бога. Какой-нибудь человек, который в конечном счете останется погибшим, не услышавший Евангелие, тем не менее делает это, потому что он не желал иначе. Бог в вечности видел сердца всех людей. Он, можно сказать, взвесил сердца и на основании этого совершил избрание. Поэтому ни один человек не погибнет случайно. Никто не погибнет, потому что он, возможно, как молодой человек при каком-нибудь несчастном случае погиб. Если бы в 80-летнем возрасте он обратился к Господу Иисусу. Если Бог это видел, что какой-то человек покается в свои 80 лет, то Он сохранит ему до этого момента жизнь. Я думаю, что вы помните, что много лет тому назад советские войска ракетой сбили над Южной Кореей самолет, в котором находилось 500 пассажиров. Все они погибли. Я с уверенностью могу сказать, что среди этих пассажиров не было ни одного, который хотел бы когда-нибудь в жизни покаяться. Один знакомый мой брат во Христе рассказал мне: «В начале моей жизни веры я стал очень нервозным, когда я рассказывал кому-нибудь Евангелие, а слушающий не проявлял при этом никакого интереса, чтобы покаяться. Тогда я думал, возможно, он завтра умрет или погибнет. Именно это обстоятельство нервировало меня». Но со временем я стал спокоен, потому что сегодня я знаю, что помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Спасение каждого человека Бог суверенно держит в своих руках. Но, тем не менее, вопрос спасения человека является вопросом свободного принятия решения этого человека, что заложено в его «да», которое Бог ищет. Для нас это является проблемой. Это напряжение между универсальным действием Бога с одной стороны и свободой и ответственностью человека с другой стороны. Не напрасно в отношении этого вопроса ведутся дебаты, но Библия дает нам ясную и прямую линию. Библия говорит: Бог все держит в своей руке, Он определяет все, и оно осуществляется. Ничего не происходит случайно. Все, что происходит, санкционировано Богом в соответствии с Его волей. При этом мы должны сказать, если в этом мире случается что-то злое, то таким образом это злое Бог первоначально не хотел. Но Бог говорит, и по отношению этого зла Да, чтобы оно могло развиваться на основании того, что Бог дает свободу. Злое может лишь в том случае быть и может развиваться, потому что Бог его допускает, потому что Бог санкционирует его. Мы имеем очень сильные высказывания в Слове Божьем в отношении того, что в конечном счете Бог даже вызывает или способствует возникновению этого злого. Однозначно мы об этом читаем у пророка Исаии в главе 45, стихи с 5 по 7. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я препоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». Теперь слушаем внимательно стих 7. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Читаем также дальше еще в главе 54, стих 16. «Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления». И еще ободряющие слова читаем в стихе 16. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Книга Исход, глава 12, стихи 12 и 13. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». В этих местах Слова Божьего мы имеем ясное высказывание, что и злое, которое случается в конечном счете, создано Богом. Естественно, что губителя, то есть сатану, Бог не создал как губителя. Губителем он стал на основании своего собственного принятого решения о грехе. Но Бог использует его и его демонов, привлекает их на службу для суда. Об этом мы читаем в послании евреям в главе 1, стих 14. «Не все ли они, то есть как световые, так и отпавшие ангелы, суть служебные духи, посылаемые Богом на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Бог допускает злое, потому что в конечном счете злое служит его праведности в суде. Но что этого вопроса касается, то мы имеем, как вы видите, ясные высказывания. Эти вещи не являются такими вещами, которые могут где-то совершаться независимо от Божьей воли. Но Бог берет это дело на свое служение, пользуется этим делом. В жизни ничего не случается, что не соответствует Божьей воле. При этом желаемое Бога следует двояко понимать. С одной стороны, существует первоначальная добрая Божья воля с каждым человеком к его добру. Но если человек в конечном счете восстанет против Божьей воли, примет решение к злому, тогда Бог имеет такое желание предоставить такого человека злому, то есть сатане. В этом заключается Божий суд, что он предоставляет злу действовать. По этому поводу обращаю ваше внимание на одного человека по имени Карл Маркс, который в 1848 году написал свой коммунистический манифест. Этот человек не подозревал тогда, сколько зла он своим трудом натворит. Он находится в ответственности за сотни миллионов людей, которых коммунисты уничтожили. Карл Маркс принадлежит к тем людям, о которых сказано: грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии, то есть следуют за ними их грехи. Первое послание Тимофею, глава 5, стих 24. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.